такая погода странная, все болеют сейчас. Да. Я хочу вам задать вопрос, который мне на передаче неудобно задавать, а перед передачей удобно. Вот говорят, что болезнь, она очень связана с жизнью человека, что она плата за грехи, за какие-то, а вовсе не от того, что человек простудился, заболел. Вот он неправильно жил, заболел. Вот вы с этим согласны?
Нет, нет. Я не знаю, Антон Павлович, который вот Чехов, я думаю, вот это его болезнь, его туберкулез. Нет, я как раз не думаю так. Ну, вообще веселый человек болеет реже гораздо. Человек, который оптимистично смотрит, который веселый всегда готов пошутить, реже? От которого ждут, что он пошутит. Он реже болеет, и ему, может быть, и меньше времени. Вообще, в принципе, не люблю волевых. Я не люблю волевых.
Мрачность – причина болезни?
Мрачность, серьезность, патриотизм, который всегда связан с мрачностью, серьезностью. Не знаю почему, но всегда отсутствие юмора. Могут повлечь за собой какие-то серьезные заболевания. Здоровее всех паникер! Честно говорю, паникер здоровее всех.
Добрый вечер. Я обращаюсь к нашим телезрителям и к людям, которые пришли в студию. Добрый вечер. Михаил Михайлович, с вами уже виделись, но так я из вежливости еще расскажу. В основном все вопросы, которые я вам буду задавать, и все темы в основном, мы будем обсуждать первый раз, несмотря на то, что программа идет довольно долго. Но есть обязательный вопрос. Это поговорить обо всем, что касается льгот и вот этого нового слова, которое я не выговариваю. Вы, наверное, выговариваете. Монетизация льгот. Я не могу выговорить. Вот эта ситуация возникла. Почему?
Ну, мне кажется, что со вступлением в рынок льготы отомрут. Но, к сожалению, получилось, что они вместе с пенсионерами, с теми носителями льготы. То есть они льготы раньше не хотят умирать. Они, видимо, умрут вместе со всеми. Сама идея хорошая, конечно, чисто рыночная, все понятно. Но на такие деньги, как их перевели... Ну как человек получает 50 рублей вместо всего? Он ездил, он что-то брал лекарства, что-то, ну худо-бедно привык. Сейчас 50 рублей в результате, конечно. Но с другой стороны, я смотрю, вот пенсионеры, вот не ложатся же на рельсы чиновники, вот эти работники министерств, гаишники. Все мало получают, все. Никто не прикрывает дороги. Как они выкручиваются, вот эти все ребята? А почему именно эти? Я считаю, что жена министра Зурабова должна тоже лечь на рельсы. У нее тоже какие-то неприятности. Она должна перекрыть... Конечно. Она должна перекрыть какую-то тропинку. Если она не может одна перекрыть большую дорогу, перекрыть какую-то тропинку. Каждый, кто перекрывает, что может, в конце концов. Я, конечно, сочувствую правительству. Единственное, что... Что мне показалось, что вертикаль выстроена не до конца. То есть сверху она началась, это правильно, там на самом верху, но до низу не дошла. Я думаю, строительство вертикали должно быть продолжено уже вниз, через покойников к шахтерам. К подводникам мы должны охватить всех. Вот, и тогда, потому что середина вертикали уже счастлива. Они оценивают вертикальный верх, смотрят вертикальный вниз, есть кое-что, но очень огорчены, что не доходит прямо вот эта вертикаль до людей. Я думаю, скоро дойдет, и мы увидим благополучие полное со всех сторон.
Ну, сколько, я уже не помню, сколько идет наша передача, года два, наверное, уже. Мы никогда с вами не говорили про антисемитизм. Никогда, почему-то так было. В этом месяце фракции, представители фракции Родины и КПРФ обратились в прокуратуру.
Все, кстати, давно от них этого ждали.
Обратились в прокуратуру с предложением заменить все иудаистские организации, как экстремистские, закрыть их все. Сюда попадает что угодно. Сюда попадает, например, театр «Шалом» и, возможно, даже наша передача тоже была бы закрыта. По этой причине я не исключаю. Все возмутились, возмутился президент, возмутилась Дума сегодня. Тем не менее, об антисемитизме опять заговорили. Вот что вы думаете по поводу антисемитизма в России?
Мне всегда кажется, что если лаконично говорить «а», я бы спросил, а вы попробуйте прожить в этой стране евреем? Я бы спросил. Если это кажется таким соблазнительным, если кажется. Во-вторых, я бы спросил, почему еврейский националист, такой же, в общем, противный, и русский националист оба считают, что все великие люди евреи. И еще я хочу сказать, что вот многие евреи... Ну, я, вот что я хочу сказать. Я сам сейчас понял, что я хочу сказать. Может, я этого не хотел сказать. Ну, просто вот это ощущение, знаете, как терроризм. Ну, хорошо, есть олигархи, да, с еврейскими фамилиями, видимо, евреи. Не станут же русские брать вдруг еврейские фамилии. Понимают, поэтому не хотят. Есть, значит, ну все, в чем обвиняют. Есть люди, которые надувают, обманывают, завмаги всякие, такие, все это мерзкое всякое, то, что абсолютно каждый понимает и каждый видит. То я всегда думаю, зачем же страдает, от чего мирное население страдает? За что бить по лицу ученого там? За что бить артиста? За что преследовать другого человека совершенно невинного? Вот мы это видим у террористов, это же самое. Так же и здесь. Вот это то же самое ощущение. Вот, и... Вы знаете, у меня тут, я взял с собой тут какие-то тексты. Хотите, я старый прочту текстик?
Хотите, чтобы Михаил Михайлович прочел текст?
Меня подозвал к себе, это Илюше будет интересно, Резнику. Это документальная история абсолютно, я только фамилию называть не буду. Меня подозвал к себе народный певец и композитор. Тебе нравится? Нравится, сказал я. Мне вообще нравится то, что ты делаешь. Ты так пишешь песни, что они кажутся народными. Мне бы такую фамилию и национальность, как у тебя, я бы страну перевернул. А я еврей, сказал он. Да ты что? Вот бы не сказал. А никто и не скажет, сказал он. Никто не знает. А ты, честное слово, еврей? Конечно. На следующий день я подошел к нему. Так ты что, еврей? Так сказал он, серединка на половинку. Кто мама? Нет. Кто папа? Тоже нет. А кто тогда? Да там путаница. В общем, мы выпили. Он сказал, что он ошибся. Попросил забыть. И оплатил ужин. Я согласился. Потом я его спросил на следующем концерте. Слушай, так ты все-таки еврей? Он резко отказался, сказал, что был пьян в тот вечер. Неужели настолько? Да, без сознания, сказал он. Когда я на следующем концерте подошел к нему, ты знаешь, а я все-таки верю, что ты еврей. Он сказал, что мне никто не поверит, все поверят ему. Когда я заявил, что у меня есть свидетели, он сказал, ну и что? И предложил мне 400 баксов, чтобы я забыл. Я попросил 2000, ну, просто, чтобы сгладить неприятное впечатление от этих разговоров. Тогда он сказал, что лучше быть евреем. Но предложил мне 800. Чтоб я за 800 баксов дал ему такое счастье? Не, сказал я, мы записали свои показания на пленку и положили в сейф русского православного банка. Он отменил концерт и подослал хулиганов. Я откупился от них за 400 и попросил их попросить у него 5000 за моральный ущерб, половину им. В общем, мы с ним сошлись на полуторах, и я сжег пленку. Теперь, когда я слышу его песню «Гей, Москва, православная, гей», я ему подмигиваю, и он долгое время не может попасть ртом в фонограмму. Да, ребятки, еще хочу прочесть. Еще политическое. Одна политическая. У нас, в конце концов, Новый год. Все-таки Новый год. Все по-новому. Старый год уходит вперед. Новый год зовет назад. Страна живет. Хотя есть странности в нашей стране. В обществе, откуда ни возьмись, снова появились антисоветские настроения. И даже стали популярными. Почему, откуда? Советской власти давно нет. Ученые, с трудом оставшиеся в этой стране, исследуют эту странность. И это при том, что механизм принятия решений налажен. Детали механизма заняли места в зале заседаний. Решения приняты. Из решений самые решительные будут украшать стенды улиц, скверы, вокзалов. Затем будет принято самое решительное из всех решений под названием «Решение в жизнь». Будет украшать все площади всех городов. Я сам, вот неоднократно и с этой трибуны, какое-то время кричал: «Жизнь становится лучше». Сейчас кричать перестал, хотя еще иногда так думаю. Вот на этих криках «Жизнь становится лучше» я потерял довольно большую часть публики. В то же время президент и премьер на этих же криках уверенно набирают голоса. Или у нас публика разная, или я считаю по доходам. Правительство сейчас работает по принципу, по новому совершенно принципу: делай, что говоришь, но не говори, что делаешь. Это относится, видимо, и к этим льготам. Жизнь все-таки устаканилась, установилась. Вернулись забастовки, голодовки, протесты. То есть жизнь устаканилась. Но если раньше по ночам окна горели, идея была, теперь окна погасли, горят глаза неугасимым голубым огоньком. Вы за секс и насилие? Или нет? По опросам 80% населения против секса и насилия, по рейтингам 60% за. Видимо, вопросы секса и насилия население все-таки считает интимными и не желает на эти темы разговаривать. Само население резко изменило ориентацию. Если раньше говорили: учитесь у стариков, теперь их толкают: бегите за молодыми. Они как собаки в метели что-то чуют и куда-то бегут, прижав нос к земле. Может, и вас куда-то приведут. Весь народ этим занимается, следят за молодыми. Хотя их движение тоже хаотичное и часто в поисках женщины. Ну, хотя бы это. А если учесть, что наши люди ненавидят именно служебные обязанности, а все остальные делают с удовольствием, может, что-то и получится. Ну, хорошо, хоть мы перестали приставать ко всему человечеству, рекомендовать тяжелую работу, скудную пищу, низкий заработок, с криком: «Кто с нами, друзья?» Друзья при первой попытке ослабить хватку разбежались, и нам надо опять надеяться на себя, а это не просто слабое, это самое жуткое из всех надежд. И вот, когда все так светло и печально, неожиданно возникает хорошее настроение. Что такое, откуда, а потому что все уже невозможно быть в плохом. Спасибо за внимание.
Можно поговорить. Вот, может быть, не все зрители знают, я вообще об этом говорю, что Михаил Михайлович – народный артист Украины. И вот, как народного артиста Украины, я хотел вас спросить. Вот Березовский сказал, что он поедет жить на Украину. Вы, как народный артист, скажете ему добро пожаловать?
Да, конечно. Что, жалко, что ли? Во-первых, я не думаю, что Борис Абрамович будет туда торопиться, в Киев. Это он забросил такой шар, все возбудились, наши спецслужбы и украинские простые граждане. В Одессе вообще ликование, когда узнали, что он хочет на Украину. О нем же хорошие слухи, мол, он-то не ошибается. Значит, он понимает, что будет лучше. Так народ думает. У него же есть чувство юмора, чувство прибыли. Раз это есть, мы все ждем, что там произойдет дальше на Украине. Будем еще, наверное, подождем. Там сейчас, конечно, сложнейший процесс. Там как-то был процесс, пока мы все тут наблюдали, это был процесс умножения. Сейчас идет процесс деления. Это надо следить. Этому обещано это, тому обещано то. Оказывается, двоим-троим обещано одно и то же. Как мы видим, девочка Тимошенко стала премьер-министром. Ну, как-то круто, резко. Все с огромным любопытством и завистью за ними наблюдают.
А как вам кажется, это апропо вопрос, вы сказали про Тимошенко. Может, красивая женщина, вот она выходит сегодня на трибуну, ее утверждали в день, когда мы записывали, все обсуждали ее платье. Может красивая женщина быть крупным таким политиком? Или она будет отвергать?
Я слышал от очевидца, что у Кондолизы Райс очень красивые ноги. Наш человек, который брал интервью, один из братьев Густманов. Они разбираются. А вот сейчас мы будем все рассматривать Юлию Владимировну, тоже будем смотреть. И это будет совершенно новое поколение политиков. Когда не знаешь, говорить или смотреть, смотреть или говорить.
В этом месяце отмечалось 125 лет со дня рождения Сталина. И представитель Москвы в Совете Федерации Толкачев сказал, что в Москве на Поклонной горе будет установлен памятник лидерам тех стран, которые участвовали в Ялтинской конференции, в том числе и Сталину. И поэтому, возможно, в ближайшее время в Москве появится памятник Сталину. В связи с этим у меня к вам такой вопрос. В Москве и вообще в России есть памятники жертвам политических репрессий. Может быть, в одной стране стоять памятник и тирану, и его жертвам?
Понимаете, вот этот весь ужас в чем, что этот диктатор со временем приобретает обаяние. А Сталин, конечно, Сталин имеет огромное обаяние диктатора. Райкин был у Сталина. 40-й год, он приехал на конкурс артистов эстрады, занял первое место. И в этот же, по-моему, вечер его повезли, ну как, ну вот в Кремль, внезапно, из гостиницы «Москва». И вы знаете, вот он рассказывает, когда его привезли, все сидели спиной за столом. Ворошилов, Сталин, все сидели спиной. Но ему продолжили выступать, они продолжали сидеть спиной. Он что-то, он выступал. И первым повернулся, значит, Сталин. Сразу повернулись все. Засмеялся Сталин, сразу засмеялись все. Значит, Райкин говорит, что он взял с чемоданчиком маски какие-то. Как-то за стулом он одевал маски из чемоданчика. И каждый раз в новом образе он был виртуоз и гениальный артист. И то он старика, то женщину. Все это мгновенное перевоплощение. Все, хохотали. Сталин тут же пригласил его за столом. Освободил стул, пригласил за стол. Налил полный фужер коньяку. Полный фужер. И сказал, выпьем за талантливых артистов города Ленинграда. Значит, надо до дна. Он выпил до дна. И Райкин опять коньяк. Он выпил второй бокал коньяку. После второго бокала коньяку он молодой парень. Только вот это все такое возбуждение рядом со Сталиным. Жуткое ощущение вот этого всего. В общем, в Драбадан. Очнулся в гостинице «Москва» в своем номере. Ну, видимо, так слава помню. Первый, кто позвонил и поздравил, был Сергей Владимирович Михалков. Поздравил его с этим всем, но Михалков уже тогда был человек, и сказал, поздравляю, Аркаша, ты, значит, твоя мечта осуществилась, у тебя свой театр, Ленинградский государственный театр-миниатюр. Вот это был первый театр-миниатюр в Советском Союзе. Вот какое обаяние, то есть сказочно. Ты пришел, и все свершилось. Что еще у диктатора? Он скромен. Диктатор скромен в быту. Он одет скромно. Ему ничего не нужно. Это олигарху нужно яхта, женщины. Олигарху нужно лыжи, куршевель. Сталину ничего не нужно. У Сталина это все есть. У него огромная страна. Ну, конечно, сейчас ветераны вспоминают его с огромным таким почтением. Дисциплина была. И самое главное, армия стала наша, профессиональной. Высокопрофессиональной. Как говорил Конев, можно было штурмовать небо. Уже во второй половине войны сама армия стала профессиональной. Не благодаря Сталину, а вопреки ему. Но еще это не самое страшное. Диктаторы, по-моему, хороши очень в войне. Кончилась война, им нечего делать. Они продолжают эту войну. И он продолжал войну, Сталин, только уже со своим народом. Значит, началось, это я уже помню это время, 1953 год. Начались посадки тех, кто вернулся, тех, кто победил. В этом весь ужас. Уничтожат опять 20 миллионов. За что? Ну, мы не сидели с вами, но те, кто сидел, в чем виноваты? Вот так вот и мы как бараны пасемся, у нас выхватывают по одному, там, пасутся уже все меньше, но те, кто пасутся, не ощущают. Так же веселы. Ну, вот это то, что я хотел сказать о Иосифе Виссарионовиче.
В России. Вас же не спрашивали, наверное, составители справочника. Какие самые главные советы могли бы вы дать, как давать взятки в России?
Я бы советовал, мы сейчас попали в такое время, Инночка Михайловна, что давать взятки надо грубо и в лоб. И нечего миндальничать. Тот, кто приходит к чиновнику и начинает потеть, говорит, он вызывает отвращение. Так и хочется спросить, что тебе надо, ты хоть скажи. И сколько ты даешь? четко ставь. У них же есть выражение, цена вопроса. Скажи четко, что ты? А он говорит, он такой интеллигент, он все время он намекает, что у него здесь что-то есть, и здесь что-то есть. Он боится подставить этого человека, который сидит за столом. А у того уже все давно окружено. Он никто его уже не подставит, никогда. Это называется, вот, вы не умеете работать. Вы не умеете работать. Значит, я советую. Моя инструкция. Я не умею давать взяток. Не умею, честно. Кроме гаишников, никому не давал. Я бы советовал кому-то дать маленькую взятку, если ты не умеешь. Дать маленькую, чтобы тот понес большую и отдал. Перепоручу. Аплодисменты. За что аплодисмент?
Правда.
Я всегда удивляюсь. Я как женщина. Актер вообще... Нет, я когда пишу, я не актер. Я когда пишу, все-таки я думаю, что я писатель. Я не знаю, они правда все говорят, что нет. Но я все-таки думаю, что я писатель. Но когда на сцене выступаю, конечно, я актер. И когда мужчина кланяется, получает цветы, и, значит, это лицо в цветах. Конечно, конечно, он очень легко уходит в педики и в голубые, конечно. Туда прямой путь. Я же когда-то писал, ой, краткую фразу, до сих пор незабываемая фраза. Самая блестящая карьера. Из деревни в педерасты. Вы видите, мы уже вполне переносим голубых.
Это кто мы? Вот я не спокойно.
Население. Наше население это мы.
Вам кажется,
я спокойно? Говорю, когда мы, я не говорю народ. Народ это что-то слишком такое ответственное. Это что-то мрачное, тяжелое, стоящее поодаль, который всегда прав. Народ, пока он, значит, молчит, мы можем тут резвиться. А если народ скажет нет, то ты должен замолкать. Мы его боимся, он стоит, он мрачный, но справедливый. А население это мы все. Вот население, которое, значит, безответственное. Абсолютно так вот слабо одетые, как кто может чего.
Есть дата, которая почему-то не отмечалась в стране как национальный праздник, мне кажется, опрометчиво. 31 января, 140 лет назад, Дмитрий Иванович Менделеев защитил диссертацию на тему о соединении спирта с водой. То есть 140 лет назад в России была изобретена водка. Мне вообще кажется, это должен быть огромный праздник у нас в стране. Как вам кажется, что такое водка в России, и почему водка в России, это что-то совершенно отдельное? Это не то же самое, что водка в той же Финляндии, в Америке, еще где-нибудь.
Дорогой Андрей, почему вот считается, что разведение спирта водой – это изобретение? По-моему, главное изобретение – это спирт. А развести его водой, да каждый мужик.
Пропорция.
Вот пропорция.
40 градусов.
Вот может быть.
40 градусов.
40 градусов, да. Ну,
целая диссертация написала, что про 40 градусов.
Дмитрий лучше. Иванович, ну молодец. Нет, ну вот 40 градусов, да. 40 градусов, да. Хотя я большой разницы не вижу. Ну 45, но бывает 38. Это же надо было, я даже не представляю, на ком он это все и подбирал, вот этот состав. Это же надо было иметь такую кучу студентов. Ну, в общем, подобрал, видимо. Значит, вы... Какой вопрос-то? Простите. Я говорю, пусть он хоть следит за моей мыслью. Я не могу, например.
А я даже не буду вам задать вопрос. Мы
что?
Так с вами иногда
делали. Что сказать
я, о водке? Нет, я вам иногда просто говорю какие-то словосочетания. А вы
понятно.
По этому поводу...
Да.
Водка в России, я вам говорю. А вы по этому поводу...
Водка сейчас... в России гарантия стабильности. Вот мы за что боремся? Мы, как гарант стабильности сейчас, валюту, мы употребляем доллар. Ну, тоже чувствуем там. И все время смотрим, как там в Америке. Лучше, хуже. А при нашей жизни, вот мы все те, кто не так уж катастрофический и туповато молод. Мы же люди уже не молодые, мы помним советскую жизнь. Там водка была, а это самое главное из валют. Это водка всегда означала движение. Для меня движение – это пароход, самолет и непочатая бутылка водки. Вот три предмета. Ну, и мне кажется еще, что Россия... Похудел. Россия, она пьет больше, когда живет хуже. У нас был период, когда у нас мало пили. У нас мало пили, мне кажется, вот 96-й год, 97-й, вот был какой-то взлет до дефолта, что-то такое начало происходить. 98-й год уже народ как-то что-то ощущал, какую-то живую жизнь, когда жить стало интереснее, чем читать, жизнь стала интереснее, чем пить. И вот как-то там чувствовалось, что меньше пьют. Потом, когда, как говорится, перемены произошли, а изменений не произошло, можно так сказать? И мы все остро чувствуем, что изменений нет, а реформы уже заканчиваются. Хорошо сказал, между прочим. То есть нет изменений к лучшему, а реформы заканчиваются. Мы стали торопиться. Каким образом? Выпиваем, чтобы убыстрить течение. Или чтобы реформы совпали с жизнью, или чтобы жизнь скорее как-то пошла. Мы же всегда, мы как-то уже так получилось, что мы живем короче других, но ярче. Мы передачу-то вот заканчиваем, не сейчас, я говорю, вообще, когда заканчиваем, мы тоже ее заканчиваем, чуть-чуть выпиваем для того, чтобы у всех возникло ощущение, что она удалась.
Мы с вами всегда, ну, во всяком случае, я стараюсь, чтобы мы с вами хотя бы один вопрос касался любви, и вот вопрос от меня последний, хотя будет еще много разных других вопросов, поразивший меня вещь, я хотел, чтобы это как-то прокомментировал, потому что я даже не могу это поверить. Ученые Массачусетского университета провели исследование Массачусетского в Соединенных Штатах Америки. За что женщины любят мужчин? И вообще, каких мужчин любят женщины? Они исследовали огромное количество пар. Как они говорят, женщины любят мужчин молчаливых, а не говорливых. И более всего, они любят тех мужчин, которые умеют говорить слова, длящиеся меньше секунды. Типа «угу», «ага», «да». Вот таких мужчин обожают совершенно женщины. Мне кажется, что вы умеете говорить слова как бы более протяженные.
Мне кажется, что не прав весь университет, потому что мой опыт... Ну что вы, ну все, что мы делаем, предназначено для ушей. Я это пишу, я бы не писал. Честное слово, я бы не писал. Когда начинал в Одессе, маленький я, нехорошенький, ну такой умненький был, но не очень красивенький. Чем привлечь ее внимание-то? Вот там в Одессе столько было красивых девушек. Они так они шастают. Они на пляже изумительные, они совершенно... Я же говорил, они такие какие-то... Они слегка солоноватые. Потому что они из моря, и с пресной водой всегда там было плохо. Поэтому там, короче, вот лизнешь, потрясающе. Немножко соли, немножко пыли чуть-чуть. Дико все это сексуально, округло, загорело, горячо. Как, чем, что? Я вначале говорил. Они говорили, ой, как хорошо говорил. Я попробовал это записать. Кто-то мне даже сказал запишить. Я это стал записывать. Я стал читать. Я буквально мог читать в любом положении. На ветке, под веткой, на железнодорожном вокзале, под шлагбаумом, на шлагбауме. Я мог вынуть и прочитать листок. То есть, короче, это был путь к чему-то. Вот я находил вот это главный путь. Ну как же, это же нельзя. Массачусетский университет, они, конечно, я их уважаю. Но у них, видимо, есть лишние деньги вот заниматься этой билибердой. То есть они говорят, что только мычащий мужчина...
Женщина обожает, вот вы, это вы так сказали, мычащего.
Женщина путь, да. Обожает мычащего. Да. Я слышал эти рассуждения от такой же мычащей какой-то девицы, которая, насмотревшись по телевидению, сейчас же телевидение, вот они же говорят, секс носит, насмотревшись этих сексуальных сцен, конечно, они тоже иногда тянет, чтобы кто-то тебя, ну, я попытаюсь сказать приличное слово, сгреб, поволок в берлогу, там рыча или мыча, не, вначале рыча он сгреб, потом мыча, и закончил все это визгом. Короче, обладал бы в этой берлоге тобою, конечно, шерстяное такое что-то. Ну, конечно, при извращенном существовании в массачусетском, технологическом, высшем военно-политическом ордену Трудового Красного Знамени университете, там они иногда выступают с такими заключениями и думаешь, какие же идиоты, спросили бы одного меня. О, ребята, я хочу прочесть. Можно ли? Это такое... О. Это монолог женский. Я при мужчинах не сплю. вдруг зарежут. Мне нечего с ними делать в одной квартире. Я их боюсь. О чем с ними говорить? Откуда он пришел? Что он ел? Что на нем? Сам где-то стирал. Если ему кто-то стирал, тем более не приходи. Сам стирал, тем более не приходи. У меня эта мужская стирка вот здесь. Они же жмакают. Пожмакал, пожмакал и вывесил на балкон. Оно же у них все одного цвета. Потому что цветное, не цветное, носки черные, сорочку белую, все жмакают вместе в одном тазу. В этом результате он и ходит. Все черно-голубое, и нос такой, и зубы, волосы, и туфли. Все в одном тоне. В таком цвете только с балкона вниз головой. Их, как самоубийцев, в 4 раза больше женщин. И живут в среднем на 20 лет быстрее. А непроходимость пищеварения, оно же само себе варит. И потом это же не может переварить. Была у одного в гостях, он в кастрюле что-то размешивал на большом огне. Сейчас, говорит, суп будем есть. Живет уже 5 лет один переходящий приз. Раза 3-4 переходил из рук в руки. Что-то у кого-то отсудил. Какую-то комнату, кастрюлю из черного алюминия. И сковородку, где картошка снизу в основном. А духовку включил, сразу дым. Там еще ничего не было, а дым столбом. Гуся, говорит, тушил на Новый год. И как спрашиваю, потушил, говорит. А меня привлекал супом из авиаконверта. Гороховый концентрат. Что ж, говорю, вы такой дикий. У вас пригорелый суп и дымом из каждого угла. А сейчас, говорит, встраним. Встраним, говорит. Из туалета притащил дезодорант. Вначале углы опрыскал, потом себя. Потом меня, чтобы все пахло одинаково. Ну, вы могли бы с этим тушеным... Я не говорю лечь, не надо перебивать. Я не говорю лечь. У меня этот запах пригорелый из сирени. До сих пор в носу стоит. А как он пиджак снял, боже, в 2 галстуках оказался. Один на спине, один на груди. Как же, говорю, это вас так? Ну, он забегал, потом вспомнил. Первый галстук одел, вспомнил, что не брился. Задвинул его на спину. Побрился, видит, без галстука. Достал из шкафа последний, одел. Хуже, что он свою наливочку предложил. Он там сам из чего-то гонит. Дрожжи с кофеем растворимым. Потом туда, видимо, накапал эту сирень. Все у него в этой сирени, и суп, и это кашне. Ну, он же его намотал. Я после супа задерживаться не стала. Что ж, говорю, вы его не постираете. Ну, как же, говорит, это ангорская шерсть еще от мамы. А ему, наверное, 60 лет. Я про него и про кашне. Как же, говорю, его же стирать нельзя. Да, конечно, теперь уже нельзя. А джинсы эти с карманами накладными по 2 на каждой штанине, так вертикально. Нижний прямо у пола. Очень удобно. Купишь курицу, говорит, картошки, лука. Руки свободны. Конечно, если бы не запах. Он по лестнице спускался, от каждого шага пыль столбом. И в карманах, наверное, что-то даже пищало. Когда поели гороховый концентрат, он предложил раздеться. Но я как представила, какой он там внутри. И эта постель, ей 3 года без перемен. Она у него прямо возле стола. Чтобы поел и туда. Или наоборот, оттуда встал, поел и опять туда. Я у него спросила, что же, говорю, ваша последняя жена вас ничему не научила? Он сказал, она научила меня обходиться без женщин. Сказал он, что же вы меня пригласили, если вы такой радостный и одинокий? Да, говорит, как-то на образ жизни надо менять. Так сначала меняйте, потом приглашайте. И вы, говорю, мужчина, ничего, только возле вас сильно много работать надо. Может, это кому-нибудь будет приятно? Пусть поработает, я потом приду. Я не ревнивая. Ну, я уже заканчиваю. Он говорит, я не могу, если кто-нибудь мои вещи переставляет, у меня все в идеальном порядке. Я говорю, вот вы помните, что где лежит, а я перепутаю. Так что отпустите меня ради Христа. И провожать не надо, отдыхайте. А вообще, говорю, Григорий Михайлович, звоните, может, встретимся. Я вас научу что-нибудь делать по-быстрому. И ушла красивая, гордая, но добрая. Вот два мужа сделали из меня одну. Я такая одна и есть, но все-таки очень разная. Спасибо за внимание. Вот, ну о себе. Когда мне сказали, что у меня плохой характер, я у себя нашел. Когда сказали, что я талант, я у себя нашел. Сказали, что бездарен, я у себя нашел. Сказали, что хороший человек, я у себя нашел. Плохой нашел, болтлив нашел, молчалив нашел. Жаден нашел, нуден нашел, весел нашел. Пью нашел, не пью нашел. Писатель нашел, не писатель нашел. Видимо, я что-то среднее. А вот этим быть мне бы не хотелось.
Михаил Михайлович, мы с вами смотрим видео-вопросы, мы записываем вопросы разных людей, которые приходят в центр Москвы и хотят вас что-то спросить.
Да, я слушаю.
Смотрим первый видео-вопрос.
Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Катя. Я бы хотела задать вам вот такой вопрос. Представьте, что совершенно незнакомый человек позвонил вам и пригласил на свой день рождения. Сказал, что очень любит вас как личность. Вы бы поехали к нему? И были ли времена, когда вы были способны на такие поступки?
Нет, я бы не поехал. Я насмотрелся этих розыгрышей по телевидению. Я категорически отказываюсь ехать. И я не думаю даже, что были времена. Как я стал более-менее известным, я перестал откликаться на такие звонки. Мне вообще сейчас кажется, вообще дикое сейчас, вот казалось, вот в нашем цивилизованном обществе и в нашем городе, дикое, вдруг кто-то попросится незнакомый к тебе переночевать. Путник. В пургу, снег, мороз. Потом сильней. Колокольчик, нельзя ли переночевать? Замерзаю. Тятя, батенька, дяденька. Что делать? Вот в этом вся штука. Никто не пустит. Может, я бы пустил, но тоже мобилизовал бы всю семью охранять себя.
Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил Михайлович. У меня к вам такой вопрос. Когда дружба важнее любви?
В каких ситуациях, я так понимаю? Бывают ли такие ситуации, когда дружба важнее любви?
Конечно, когда любовь кончилась. Это единственное, что не продолжается долго. Вообще, в принципе, любовь кончается со словами «Я желаю тебе счастья».
Всегда очень приятно, когда приходят такие замечательные люди. Сейчас вы приготовьтесь коваться. Инна Михайловна Чурикова.
Инна Михайловна Золотова. Вот кто может быть лучше? Никого нет. Вот на нашей сцене. Вот это самое лучшее, что есть. Давайте, говорите. Извините, конечно.
Миша, вот существуют дежурные по стране. А существуют настоящие дежурные по стране. Это вы. Потому что видите, чувствуете, осязаете, где больно, где трудно, где невыносимо. И слушаешь, и испытываешь сначала радость, потом печаль, потом удивление, а потом наслаждение. Конечно, слушать умного, талантливого мужчину – это пленительно, Андрей, правда. Который не говорит… Да, Миша, в вас можно влюбиться, правда.
Я все делаю для этого.
Я пришла не одна, я принесла подарок для вас. Бюст. Не свой. Бюст учителя. Учителя, друга детей, может быть, и взрослых. Вообще-то он был вождем. Вот. И если у вас будут какие-то трудные минуты в вашей жизни, Вы можете его спросить: учитель, вот как мне быть? И если он вам ничего не ответит, вы можете откусить ему нос. Можете откусить ему подбородок. Но больше вы ничего ему не можете откусить, потому что это всего лишь бюст. Подарок в студию.
Спасибо. Андрюша, поставьте его туда.
Почему? А он так хорошо тут стоит.
Спиной. Вы знаете, все-таки я отношусь с уважением к тем людям, которые его уважают. Да,
Андрюша? Я думаю, что сейчас опять с аплодисментами все будет в порядке. Илья Резник.
Мишенька, я сейчас, конечно, колоссальное удовольствие получаю от общения с тобой. И я вспомнил, как лет 35 назад мы с тобой сидели в Ленинградском дворце искусств, когда ты читал мне свои записи из книжечки номер 3, по-моему. Сейчас у тебя сколько их?
198.
Ага, 198. Тогда у тебя была книжечка номер 3, а я тебе читал свои самые первые детские стихи. И на нашем фоне Александр Галич пел «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте». Ну, а сейчас я хочу тебе прочитать последний опус. Жванецкий умный и реальный, бомондой толпы кумир, шолом алейхемской печалью, он на подлунный смотрит мир, он пишет ясно, без курсива, он с нами сердцем говорит, смех смехом, только за Россию душа Жванецкого болит. Ему желаю вдохновенья весенней радостной реки, ему мое благодарение и за нетленные творения, и за пожатие руки. Звенят февральские морозы, кружат снежинки в полусне, и улыбается сквозь слезы мой друг, дежурный по стране.
Фестиваль юмористических программ.
Ну и второй раз можно повторить?
Юрмалина.
Спасибо большое. Спасибо большое. Мне остается благодарить всех людей, которые были в студии, всех, кто смотрел нас по телевизору, и сказать, что программа «Дежурный по стране» выйдет на канале «Россия» ровно через месяц. Всего доброго. До свидания.
Да.
Известна фраза «Жить стало лучше, жить стало веселее». Она была сказана про какие-то определенные годы. А если вас бы сейчас спросили, жить стало как?
Я бы сказал так, что, пожалуй, жить стало не хуже, но не стало веселее. Вот сейчас я могу сказать, что даже... Ну, я уже давно эту мыслишку такую жалкую топчу, что смешнее, да, но не веселее. Вот нынешнее...
А то, разница что... в чем?
То, что вызывает смех, не вызывает веселье. А веселье – это какое-то состояние внутреннее. Вы можете смеяться, как вот на, где-нибудь на концерте юмористов, хохотать. Но это такое состояние зуда. Вот как оханье от зубной боли. Выходя, вы забываете все. Там нет состояния веселья. Вас не развеселили, вас рассмешили.